Глава 6. Память, логика, этика. Заглавие легко может вызвать крупное недоразумение. Оно дает возможность причислить меня к сторонникам того взгляда, согласно которому логические и этические оценки являются объектами исключительно эмпирической психологии, то есть представляют собою такие же психические феномены, как ощущения и чувства. Соответственно этому логика и этика должны быть отнесены к специальным дисциплинам, представляющим отдельные отрасли психологии. Я здесь же решительно заявляю, что это воззрение, так называемый психологизм, в корне ложно и вредно. Ложно, потому что оно никогда не приведет нас к торжеству дела, в чем мы убедимся еще впоследствии. Пагубно, потому что оно разрушает психологию, но отнюдь не логику и этику, которых оно едва-едва касается. Господствующая теория ощущений привела к тому, что логика и этика заняли второстепенное место некоторого приложения к психологии, в то время как им подобало бы играть роль фундамента психологии. Вот этому-то обстоятельству мы и обязаны эмпирической психологии в ее теперешнем виде. Груда мертвых камней, которую не в состоянии оживить никакое усердие, никакое остроумие, где прежде всего отсутствует даже отдельный намек на действительный опыт. Что касается безнадежных попыток превратить логику и этику, эти нежные юные побеги душевного мира в определенную степень сложной психологической науки, то я решительно высказываюсь против Брентана и его школы Штумпф, Мейнонг, Гейфлер, Эренфельс, против Липса и Гейманса, а также против аналогичных взглядов Маха и Авенариуса. Я принципиально присоединяюсь к тому течению, которое отстаивается в настоящее время Вильденбантом, Когеном, Натарпом, Шмидтом, в особенности же Гессерлем, который также был психологистом, но впоследствии пришел к убеждению в совершенной неосновательности этой точки зрения. Это именно то течение, которое выдвигает против психологически-генетического метода Юма трансцендентально-критическую идею Канта и с достоинством защищает ее. Настоящая работа не ставит себе целью разбор общих, сверхиндивидуальных норм действия и мышления. Ее задача скорее заключается в том, чтобы установить различия между людьми. Причем она в противовес основной мысли кантовской философии не рассчитывает на применяемость своих положений к любым существам, хотя бы даже к нежным небесным ангелочкам. Из всего сказанного следует, что работа эта могла и должна оставаться психологической, не принимая вместе с тем оттенка психологичности. Однако в дальнейшем изложении, и именно там, где явится необходимость, мы не откажемся от некоторых формальных соображений или в крайнем случае от указания, что в том или ином месте единственным судьей является логический, критический или трансцендентальный метод. Название этой главы оправдывается иначе. Предыдущее несколько пространное, что называется новизной избранного пути, изложение показало, что человеческая память находится в самых интимных отношениях к вещам. Говорить о родстве с ними считалось, по-видимому, недостойным. Время, ценность, гений, бессмертие – все это раскрыло поразительную связь вещей с памятью, связь, о существовании которой до сих пор совершенно не предполагали. Это почти полное отсутствие всяких указаний должно иметь более глубокое основание. Оно, кажется, лежит в тех нелепостях и несообразностях, которыми в столь сильной степени изобилуют теории памяти. Здесь прежде всего следует обратить внимание на теорию, обоснованную еще в середине XVIII века Шарлем Бонне и получившую особенное распространение благодаря трудам Эвальда Геринга и Маха. Эта теория видит в памяти только всеобщую функцию организованной материи – реагировать на новые раздражения, более или менее аналогичные прежним, с большей легкостью и меньшей интенсивностью, чем на первоначальное раздражение. По этой теории феномены человеческой памяти исчерпываются опытом, добытым путем упражнения. Они являются особой формой приспособленности в ламарковском смысле. Бесспорно, существует нечто общее между человеческой памятью и фактами, вроде повышенной рефлексии при массовой повторности раздражений. Аналогичный элемент лежит в основе того явления, что действие первого впечатления продолжительнее момента раздражения. И в 12 главе мы еще вернемся к разбору глубокого основания этого родства. Тем не менее, целая пропасть существует между такими явлениями, как возрастание упругости мускула благодаря частой привычке к сокращению, или приспособленность морфиниста и потребителя мышьяка к восприятию все более значительных доз яда, с одной стороны, и воспоминаниям человека о своих прежних переживаниях, с другой. В первом случае в каждом новом переживании мы видим отчетливые следы старого, во втором – раньше пережитое состояние снова оживает в сознании со всеми своими индивидуальными чертами. Новый момент выступает с такой же яркостью, как в свое время протекал старый. А потому полное отождествление этих двух явлений до того бессмысленно, что можно отказаться от дальнейших рассуждений об этом общебиологическом взгляде. С физиологической гипотезой неразрывно связано учение об ассоциации, как теории памяти. Эту связь можно проследить исторически, в лице Гартли. Материально же она основывается через понятие привычки. По этой теории память представляется механической игрой соединения представлений, подчиняющейся определенным законам от 1 до 4. При этом она упускает из виду, что память, беспрерывная память мужчины, есть явление волевое. Я могу что-нибудь вспомнить, если я этого действительно хочу. Хотя бы мне это обошлось ценой подавления в себе состояния сонливости. В состоянии гипноза, который воскрешает в памяти все позабытое, воля другого выступает взамен сильно ослабевшей собственной воли. Это лишний раз доказывает, что только воля отыскивает целесообразные ассоциации, что ассоциация вызывается путем более глубокой оперцепции. Здесь пришлось забежать вперед. В дальнейшем мы займемся вопросом об отношениях между ассоциационной и оперцепционной психологиями и постараемся дать надлежащую оценку обеим. Итак, ассоциационная психология разбивает психическую жизнь на отдельные составные части, с другой стороны пытается снова соединить с родственные друг другу единицы. В связи с ней стоит третье заблуждение – несмотря на вполне основательные возражения, выдвинутые почти одновременно Авенариусом и Гевдингом, особенно последним, она все еще смешивает память с узнаванием. Узнавание какого-либо предмета не должно вовсе покоиться на самостоятельном воспроизведении старого впечатления, хотя бы в некоторой части случаев новое впечатление и склонно было вызвать старое. Но рядом с этим существует не менее значительное число случаев, когда непосредственное узнавание не намечает никакого дальнейшего движения ощущения. Как бы ни к чему дальнейшему не стремиться, но виденное, слышанное и так далее выступает с какой-то специфической окраской. «Тинч», — сказал бы Джемс. Это тот особенный характер, который Авенариус обозначает именем «das Notal», а Гевдинг — качеством знакомости. Для человека, возвращающегося на родину, каждая дорога, тропинка представляется знакомой, хотя он не может вспомнить даже того дня, когда он ходил по ней, не знает ее названия и, пожалуй, не ориентируется в ней. Мне может показаться знакомой какая-нибудь мелодия, хотя бы я не знал, где и когда мне приходилось ее слышать. Этот характер, в понимании Авенариуса, знакомости, интимности и так далее, витает, так сказать, над чувственным впечатлением. Анализ ничего еще не знает об ассоциациях, которые, в связи с моим новым ощущением, должны еще, по мнению кичливой псевдопсихологии, вызвать то непосредственное чувство. Анализ может весьма отчетливо отличить эти случаи от тех, в которых уже слегка и едва заметно, в форме гениды, старое переживание действительно ассоциируется. И с индивидуально-психологической точки зрения подобное различие является вопросом необходимости. Выдающийся человек хранит в себе столь яркое сознание непрерывного прошлого, что, например, при каждой новой встрече знакомого на улице он воспроизводит прежнюю встречу, как самостоятельное переживание. Умение одаренного человека каждая встреча вызывает обыкновенное чувство знакомости, облегчающее ему узнавание. Это имеет место даже тогда, когда прежняя встреча могла быть воспроизведена со всеми своими подробностями. В заключение зададимся вопросом, Обладают ли и другие организмы, кроме человека, способностью возродить в своем сознании прошедшие моменты своей жизни? При этом следует строго отличать эту способность от всех сходных с ней свойств. На этот вопрос придется с большой вероятностью ответить отрицательно. Если бы животные способны были уноситься своей мыслью в прошлое или предвосхищать будущее, то они не могли бы оставаться целыми часами на одном месте без всякого движения. А ведь подобное спокойное состояние является для них характерным. Животные обладают способностью узнавать и чувством ожидания. Так, например, собака, приветствующая своего господина после 20-летнего отсутствия, свиньи у ворот мясника или кобыла, которую ведут на случку. Но они совершенно лишены воспоминания и надежды. Они способны узнавать при помощи нотал, но память у них отсутствует. Итак, память представляет собою определенное свойство высших сфер психологической жизни человека. Кроме того, она, как было указано, является достоянием исключительно последнего. Поэтому нет ничего удивительного в том, что она стоит в самой тесной связи с предметами такого высокого значения, как понятие ценности и времени, как потребность бессмертия, которая едва ли тревожит животный мир, как гениальность, доступная только человеку. Больше того, следует ожидать, что логические и этические феномены, которые, по-видимому, подобно памяти, отсутствуют у всех прочих живых существ, приходят каким-нибудь образом в соприкосновение с памятью. Это ожидание может оправдаться только при существовании единого понятия о человеке, о некоторой глубочайшей сущности человечества, понятие, которое проявляется во всех отдельных качествах его. Задача наша – найти эту связь. Для целей этого исследования возьмем общеизвестный факт, что у лжецов плохая память. Никто уже не спорит, что патологический лжец почти совершенно лишен памяти. В дальнейшем я вернусь еще к лжецам-мужчинам. Вообще говоря, они являются исключением. Если иметь в виду то, что было сказано относительно памяти женщин, то ясно будет, что это придется поставить рядом с только что упомянутым положением относительно недостаточной воспоминательной способности лжецов. Отсюда всевозможные предостережения против лживости женщин в пословицах, поэзии и сказках. Ясно, человек, у которого едва мерцает искра сознания того, что он пережил, прочувствовал, когда-нибудь говорил, очень часто будет врать, если он, конечно, не лишен дара речи. Такому человеку нелегко будет подавить в себе импульс ко лжи в тех случаях, когда его помыслы направлены к достижению каких-либо практических целей. Искушение солгать должно быть особенно сильно в тех случаях, когда память лишена той беспрерывности, которую обладают мужчины. Когда она сосредоточивается на отдельных бессвязных, изолированных моментах вместо того, чтобы подниматься над ними или, по меньшей мере, подчинить их собственным проблемам. Особенно резко это проявляется, когда существо не способно отнести, подобно М, все свои переживания к единому носителю их, когда отсутствует оперцепционный центр, который сосредоточивает в себе все прошедшее как нечто единое. Когда человек лишен сознания единства и неизменности своей сущности в многообразных жизненных положениях своих. Бывает, что и мужчина себя иногда не понимает. У большинства из них является вполне обычным, что, воспроизводя в сознании свое прошлое, вне какой-либо связи с феноменами психической периодичности, никак не могут признать себя носителями прежних переживаний. Они часто отказываются понимать, как могли они то или другое думать, сделать и так далее. Примечание. Одинаково знакомый человеку, который всегда себя понимает, как и человеку, никогда себя не понимающему. Несмотря на это, они отлично знают и чувствуют, что в свое время они думали и делали именно это. Они даже нисколько не сомневаются в этом. Это чувство тождественности в различных жизненных положениях совершенно отсутствует у настоящей женщины. Даже в тех единичных случаях, они, несомненно, бывают, когда ее память поразительно хороша. Последняя совершенно лишена свойства непрерывности. В потребности себя понять проявляется сознание единства мужчины, который в данный момент себя не понимает. Но эта потребность предполагает, несмотря на временное самонепонимание, постоянное единство и неизменность. Женщина никогда не в состоянии понять себя, размышлять о прошедшем, но она не ощущает никакой потребности себя понять. Это можно заключить из ее поверхностного отношения к словам мужчины, когда тот говорит именно о ней. Женщина не интересуется собою, поэтому нет женщины-психолога, нет психологии женщины, написанной женщиной. Ее пониманию совершенно недоступны конвульсивные, чисто мужественные усилия представить свое прошлое в виде логически и причинно упорядоченной, беспрерывной цепи последовательных переживаний. Также мало понимает она стремление установить определенное соотношение между началом, серединой и конечным пунктом индивидуальной жизни. Здесь, на границе двух областей, уместно будет перекинуть мост к логике. Существо, подобное же, абсолютной женщине, которая не в состоянии познать свою тождественность в различные, последовательно сменяющие друг друга моменты, не постигнет также идентичности объекта мышления за различные периоды времени. Если же обе части, то есть субъект и объект, подвержены изменению, то мы таким образом лишены, так сказать, координатной системы, к которой можно было бы отнести это изменение. А ведь без нее мы совершенно не в состоянии даже заметить изменения. Действительно, существо, лишенное способности, благодаря мизерной памяти своей, высказать суждение, что предмет сохранил все свои черты и остался неизменным по истечении известного промежутка времени, не в состоянии будет оперировать в каком-нибудь длинном вычислении с математическими постоянными величинами. Подобное существо, я беру крайний случай, не в состоянии будет при помощи своей памяти преодолеть тот бесконечно малый промежуток времени, во всяком случае психологически необходимый для того, чтобы высказать суждение, что в ближайший момент А не изменилось, что оно осталось тем же А. Словом, высказать суждение тождества А равно А. Ему также затруднительно будет произнести суждение противоречия, которое предполагает, что А не тотчас же исчезло с поля зрения мыслящего субъекта. В противном случае последний не мог бы отличить А от не А, от того, что не есть А, чего именно он в силу ограниченности своего сознания не может одновременно охватить своим взором. Это не хитроумная выдумка, не злой математический софизм и не вывод, поражающий нас неожиданностью своих предпосылок. Конечно, суждение тождества всегда направлено на понятие. Мы еще вернемся к этому моменту. Здесь же я замечу об этом мимоходом, во избежание возможного возражения. Понятия же логически находятся вне времени. Они сохраняют свое постоянство безразлично. Мыслит ли их психологический субъект постоянными или нет? Но человек никогда не мыслит понятие как нечто чисто логическое, ибо он, кроме логического, содержит в себе и психологическое существо, подверженное условиям чувственности. Он мыслит общими представлениями, выросшими на почве индивидуального опыта, путем сглаживания различия и усиления сходных элементов, типичное, созначающее, замещающее представление. Это именно представление содержит в себе абстрактный момент, присущий понятию, и в этом смысле оно может быть рассматриваемо в качестве понятия, как это ни удивительно. Он должен иметь возможность сохранить свое представление, в котором он созерцательно мыслит, фактически несозерцаемое понятие. Эту возможность ему опять-таки может доставить память. И если у него нет памяти, то он лишен способности логически мыслить. Эта способность всегда нуждается, так сказать, в психологическом медиуме для своего воплощения. Таким образом, после приведенных доказательств никто спорить не будет о том, что вместе с памятью уничтожается способность правильного логического мышления. Этим положением мы нисколько не задеваем основ логики. Оно скорее сводится к тому, что правильное применение этих основ обусловливается наличностью памяти. Положение А равно А психологически имеет отношение ко времени, поскольку то может быть высказано в противоположность времени АТ первое равно ФТ второе. С логической стороны это положение совершенно лишено отношения ко времени, Но в дальнейшем мы еще увидим, почему оно, чисто логически, как особое суждение, не имеет никакого специального смысла, а потому столь сильно нуждается в дополнении психологического характера. Сообразно этому, психологически суждение простирается в определенном отношении ко времени и представляет собой несомненное отрицание последнего. В предыдущем изложении я определил память как некоторую способность господствовать над временем. Отсюда ясно, что память вместе с тем является необходимым психологическим условием представления о времени. Таким образом, факт беспрерывной памяти является психологическим выражением логического суждения тождества. Примечание. Этим, кажется, оправдывается смелость моего новаторства, а именно – установление связи между логикой и памятью. Абсолютная женщина, лишенная совершенно памяти, не может принять это положение за аксиому своего мышления. Принципум иденцитатис не существует для абсолютной женщины, так же, как и контрадикционис и эксклюзи терции. Не только эти три принципа, но и четвертый закон логического мышления – принцип достаточного основания, который является необходимым условием правильности всякого суждения, а потому обязательный для каждого мыслящего человека, также и этот принцип теснейшим образом связан с памятью.